Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как расти и закрывать бизнес-боли. Сегодня поговорим о том, как малому бизнесу стать большим, как влюбить в себя клиента и убедить его сделать выбор в вашу пользу. В этом подкасте поговорим с игроками рынка DIY. Do it yourself, то есть сделай сам. Это товары для ремонта и стройки. Меня зовут Халима Мерсияпова, я редактор подкаста Forbes. И со мной в студии сегодня Ливан Тодуа, индустриальный лид категории DIY and Home в Яндекс, и Анастасия Медведева, бренд-директор онлайн-гипермаркета «Все инструменты.ру». Итак, поехали! Чтобы нам градус серьезности понизить, спрошу, как давно в вашей жизни был ремонт? Ливан, он предложил название этого подкаста «Ремонт – это праздник, который всегда с тобой». Я думаю, боже, как ремонт может быть праздником?
Ну, расскажи про праздник.
Да, раскрой. Это ужасно, потому что в моей жизни было 3 глобальных ремонта. Крайний ремонт у меня был буквально пару месяцев назад. Я утеплял балкон. Классика жанра в 2 раза дороже и в 2 раза дольше. Причем я остался в этот момент дома с женой и маленьким ребенком. Это было куча пылища. Каждый вечер я возвращался домой и пытался всю эту историю как-то привести более-менее в порядок. Нужно было ребенка отграждать от взаимодействия с этой пылью, и мы много гуляли. Поэтому я считаю, что это вообще история про действительно праздник, потому что если смотреть с точки зрения семейной ценностей и тех возможностей, которые открываются в этом плане, то это, конечно же, большой плюс. Но и в то же время это стресс, это затраты, но это всегда новое начало.
И в него, получается, вложена твоя частичка твоей души.
Да.
Мы в январе этого года снимали шоу с названием «Ремонт». Суть его была в том, что мы за 1 неделю сделали полный ремонт в 2 однушках, без профессиональной бригады. У нас были абсолютно 2 одинаковые однушки от застройщика в стадии вайтбокса, ну просто белые стены. И за 7 дней нам нужно было полностью сделать весь ремонт. В финальный день мы эту квартиру сдавали в аренду. Мы делали это вместе с DIY-блогерами. Да, то есть идея принадлежала компании «Все инструменты». Мы делали это шоу для себя, для своего комьюнити. А сами участники – это были DIY-блогеры. И одной команде достался стиль в стиле Киркорова. Квартира в стиле Киркорова. А второй команде квартира, как будто бы в ней живет блогер.
Чья это идея? Кому это пришло в голову? Ну, это так свежо, это так прикольно.
В целом у нас очень много разных шоу, сделанных как раз-таки на каких-то необычных идеях. Например, у нас есть шоу, где DIY-блогеры выживают в лесах. А что, если у них будет ограниченный набор инструмента и очень спартанские условия какого-то карельского леса, например, или кавказских гор? И вот каждый год мы стараемся делать разные шоу на пересечении DIY и еще каких-то интересов наших пользователей для того, чтобы контент и комьюнити, которые мы собираем, отражало реальные интересы реальных людей.
Тренд. Почти половина россиян предпочитают делать ремонт в квартире сами. Основной мотивацией является экономия денег. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на данные страховой компании «Росгострах». На обновление квартиры тратят обычно не больше 500 тысяч рублей. И только 1/3 опрошенных готовы потратить больше 1 000 000. По данным исследовательского центра НАФИ, 40% россиян в 2023 году хотели бы сделать ремонт или перепланировку. А вот если, например, я бренд не первого эшелона, да, у меня нет бюджета на маркетинг, как мне можно себя позиционировать? Ну, например, я там, не знаю, хорошо делаю шуруповерты где-нибудь в Сибири. Вот что мне делать? Идти на маркетплейс? Вроде это понятная история. Что, как мне продвигаться? Куда идти?
Могу, например, рассказать компании, вот прям как ты описала. У нас есть производитель силовой техники из Казани.
Так.
Вот ребята, у них просто свой маленький заводик, где они производят силовую технику. И у них офигительный кейс с нашей компанией. Они не просто зашли к нам, выложили там свою полку, они подумали вместе с нами, как лучше быть представленными на сайте, какие характеристики нужны, как сделать классный контент в карточке. То есть Ответ номер один на твой вопрос – это воспользоваться текущей инфраструктурой, которая уже есть для того, чтобы, но подойти к этому с умом и партнерски с той компанией, которая тебе уже может предоставить какой-то ресурс.
Угу. То есть, например, я действительно могу постучаться к вам, помогите, предложите, что можно, да, и покреативить вместе.
Ну, если это в нашей категории, 100%.
Угу. Здорово.
Да. И у нас есть ребята, которые помогают этим заниматься, партнерский маркетинг. И второй ответ на твой вопрос – это быть не как все, потому что если мы говорим, там, не знаю, про карточки на маркетплейсах и так далее, в основном что обычно все делают? Все смотрят на конкурентов и пытаются сделать что-то плюс-минус похожее. В итоге все выходят примерно средненькими и одинаковыми. И потребителю сложно понять, у кого мне купить, вот чем вы отличаетесь. Поэтому проанализировать конкурентное свое положение и попробовать сделать не так, как все, чем-то выделиться, может быть, узко занишеваться, может быть, сделать это через визуал, через брендинг какой-то отличающийся, может быть, через какое-то яркое позиционирование.
А есть какой-то пример, Настя, может быть?
Ну вот пример там тоже у меня как раз, позволь себе привести пример из, от гостя моего подкаста, Миша Вишневский. Вот он рассказывал как раз про компанию «Август», это ювелирная компания. Да, они небольшие, им тягаться с крупными брендами сложно. Но вместо того, чтобы сказать, у нас широкий ассортимент и низкие цены, они сказали, у нас украшения, которые заставляют щемиться ваше сердечко. И ты вот уже такой раз и на эмоцию.
Примеры из моей жизни. Так. Максимально яркие.
Давай.
Я живу на Дмитровском шоссе. Около меня стоит фура, брендированная, во всю фуру портрет, вот в таком, знаете, значит, сложенные руки мужика, владельца, видимо, бизнеса, который торгует палетами сублиматов, которые для розжига. И там, типа, палеты от Сереги.
Так.
Клянусь, мама, я бы только у него покупал, если бы они мне не нужны были. Если хорошо заресерчить, то ребята вот из нишевого сегмента, которые только начинают, или у которых есть там, бизнес, который действительно взаимодействует локально на конкретной географии, они могут себе позволять сильно больше, чем, например, федеральные игроки в рамках креатива.
Да.
Это аллюзии формата там, кровельные материалы, нашу крышу вообще никогда не срывает, давайте там вот все через какой-то фановый эффект. Либо момент взаимодействия с какими-то нестандартами, которые не стоят вообще фактически ничего, но которые концептуально дают возможность в общем,
выделиться из
выделиться, клатера. Да, да, выделиться и в вот это челночном радио себя охватить. И в этом отношении, наверное, хороший был всегда пример той коммуникации, которая, ну, может, даже не совсем корректно при вас это будет говорить, с той бренд-платформой, на которую выходил Петрович в свое время. Потому что они первые придумали концепцию формата с теми, кто отважился на ремонт. То есть они приходили в душу людей в рамках переживаний в конкретные нюансы и смогли очень грамотно оседлать как бы, да, вот эту всю тематику. И кажется, что если идти в коммуникационную стратегию, то можно малыми деньгами, но с хорошей идеей захватить огромное количество сердец. И это действительно классно. А второй момент, это, конечно же, это доступность. Это формат, что люди и потребители хотят от своего, от бизнеса. А доступную среду коммуникации, вот, что сейчас востребовано? Телеграм, пожалуйста, открывайте магазины в Телеграме, ВКонтакте, внутри как бы больших там интернет-бизнесов, которые можно сделать, даже если у вас нету сайта, вы можете внутри директа сделать визитку потрясающую на базе искусственного интеллекта, вам там это будет не белая страница, а красивый вполне себе сайт. Можете сделать товарную подборку, исходя, опять же, из каких-то нестандартных моментов, там, с задников, которые будут не просто белая товарная полка, а интересный, вкусный контент, который будет, в общем, везде цеплять. Поэтому здесь это вопрос именно подачи и вопрос доступности через разные среды, в которых удобнее вашим потребителям с вами коммуницировать, быть ближе. И, в общем, кажется, что если ваш продукт на том уровне, на котором, в общем, мы все ожидаем с точки зрения качества, вы обязательно найдете своего покупателя, и это будет потрясающе. Главное, методично просто работать по расширению.
Да. И строить отношения. Вот комьюнити, продолжу, да, как раз твою мысль, что создание вокруг бренда комьюнити в том числе помогает быстрее развиваться, быстрее находить ядро своей аудитории, вокруг которой уже начинает собираться остальная часть.
Я вообще обожаю вот этот ASMR-контент, особенно в стилистики DIY у меня есть три любимых блогера. Причем они неожиданно. Одна семья из Татарстана, которая снимает перестройку своего дома. Второй канал — итальянская семья, которая купила дом за 1 евро на Сицилии и пытается его самостоятельно перестраивать. Это история, которая про действительно про семью, про то, что они попутно занялись, значит, выращиванием оливок, как это все вкусно, как это все так красиво, сочно. И третий контент — это формат, ну, это даже такое образное выражение формата, когда делается какая-то монокатегория. То ли это датский, значит, DIY-блогер, то ли скандинавский, шведский. Он одним топором в условной тайге конструирует сруб самостоятельно.
Это называется бушкрафт.
Да-да-да, я обожаю такой контент, это вообще супер. Но что объединяет их всех? Там есть, конечно, коммерциализированная жилка формата product placement. Все это делают по-своему и с индивидуальным почерком. Ну, кажется, что это очень востребовано, и вот точно у всех инструментов, мне кажется, это поставлено на прям такой высокий уровень профессионализма. Насколько у вас откликается с точки зрения вендоров и взаимодействия с брендами возможность как раз-таки интеграции их продукции внутрь этого контента?
Ну, вообще, продолжая твою тему про блогеров, мы делаем еще уже 6-й год премию для DIY-блогеров. Это премия для всех ребят, которые создают контент в стилистике DIY. Она абсолютно народная, то есть мы выбираем там 10 категорий разных, например, бушкрафт, стройка, ремонт, работа с металлом, работа с деревом. И это позволяет нам постоянно наблюдать, как меняется контент, как меняется блогосфера, что сейчас самое в тренде, да, потому что премия все равно подразумевает, что выбираются лучшие из лучших. И вот уже 6-й год мы, собственно, наблюдаем лучших из лучших в контенте, и это позволяет и нам в том числе понимать, что нужно зрителям. Но про твой вопрос, получается ли бренды интегрировать, тут могу рассказать несколько направлений интересных. Когда мы только начали строить комьюнити в соцсетях и стали делать свой контент на эту тему, мы приняли в какой-то момент для себя решение, что мы будем показывать все честно. Ну, то есть вот если мы делаем обзоры, то в обзорах мы вот всю правду рассказываем. И с самого начала это вызвало большое волнение среди производителей. Я даже помню вот эти звонки, типа «срочно удалите это видео, там вот что-то загорелось» и так далее. Но постепенно мы объясняли производителям о том, что наша задача рассказать то, как есть, помочь выбрать. Да, вот в целом в Якоме основная задача, как я думаю, компании – это облегчить выбор, сделать так, чтобы покупателю было понятно, не трогая, не приезжая, да, вот виртуально было понятно, в пользу чего можно сделать выбор. Часто новые бренды, заходя на рынок, не спешат, как европейские компании, выстраивать вот это вот знание. И в итоге получается, что у тебя есть куча новых брендов, но ты не понимаешь, какой из них тебе куда применить. И как, вот, Ливан, как ты думаешь, как с этим вот работать?
Вот условно, я хочу купить, например, там, топор.
Да.
А я недавно смотрел, кстати. И я, значит, такой, начинаю...
Мы не будем спрашивать тебя,
начинаю
зачем.
Начинаю изучать. Много утилитарных задач.
Давай так, хозяйственная.
Да, хозяйственная задача.
Да.
И я выбрал топор Fiskars. Знаете почему? Я только этот бренд знаю. Только этот бренд знаю. Я, в принципе, ему доверяю, потому что я такой, типа, финский бренд. Окей, вроде премиум-сегмент. Ну, значит, не развалится. Вот такая у меня вот нехитрая, да, ассоциация возникает. И когда у тебя очень сильная конкурентная ниша, это и является дифференциатором. Только бренд. Других каких-то свойских характеристик нет. У меня маленький ребенок, и я ему периодически покупаю игрушки, в том числе строительную технику и строительные инструменты. И,
ну, и кажется, это не можно, потому, что, да. Это не потому, нет, что ты лидер DIY.
Нет, не поэтому. Мне кажется, это достаточно распространенная, не столько ролевая модель, а действительно спрос со стороны детей на то, чтобы копировать поведение взрослых. И удивительно, но могу называть эти бренды Bosch, Makita, они производят детские игрушки. И формируется, в общем, восприятие относительно доверия к бренду уже с этих лет. То же самое возникает с точки зрения машин. У меня есть каталка Mercedes, у меня есть куча машинок Mercedes. Они прикольные, они черные, они внутри комьюнити детей уже формируют определенные отношения на будущие периоды. Поэтому здесь, кажется, действительно, если бренды формируют глобальность, и выстраивает свою стратегию на многие десятки лет, а в категории, в которой, кажется, частота покупок может быть достаточно редкой, она точно редкая, да, ну, там, если мы не говорим про B2B составляющую, то взаимодействие с брендом на уровне как раз-таки подсознания top of mind, но в конечном пути знание всегда равно увеличенной конверсии, и знание с потреблением коррелирует прям сходятся в определенной марке. И ты даже видишь эти моменты кривые, когда ты выстраиваешь, чем выше знание, тем выше потребление. Кстати, знаете, у кого есть в категории 100% знание? Ну вот, очевидно, Coca-Cola. А есть ли такие компании из DIY? К сожалению, пока нет.
Есть один лидер?
Ну, есть.
Но опять же, мы видим, что если переставать это поддерживать, да, во-первых, не сто, во-вторых, что это нужно, это постоянная работа. Методичная, постоянно работает.
Всем не угодишь, но делать такое количество разнообразного, интересного, увлекающего контента, который бы работал на разные среды, наверное, это как раз-таки и отличительная черта крупного бизнеса от нишевого, который работает только с одним каким-то фокусом.
Цифра. Объем рынка DIY в России в 2023 году достиг больше 6,5 триллиона рублей, показав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. В онлайн-продажах выручка тоже растет. Она увеличилась на 50% и продолжит дальше расти, прогнозируют эксперты InfoLine.
Люди хотят покупать. Почему вдруг?
Если говорить про рынок DIY, там было несколько триггеров. Первый из которых, например, был там ковид. И мы видим, что часто бывает в семьях так, что потребители выбирают между путешествиями и ремонтом. И если путешествия по каким-то причинам сейчас невозможны или какие-то есть ограничения, то мы видим, что потребители предпочитают на эти средства делать ремонт и облагораживать что-то вокруг себя. Это квартира, это дача и так далее. И второй триггер, что благодаря этому e-com и туда появился опыт покупки нестандартных для онлайна товаров, категорий товаров, сантехника, электрика. Это все люди научились покупать в онлайне. И вот это все привело к тому, что есть какие-то внешние, например, ограничения, есть переориентация в сторону того, чтобы обустроить пространство вокруг себя, и есть новый опыт, который позволяет больше категорий товаров покупать в онлайне.
Я, наверное, здесь только добавлю, что спрос вряд ли когда-то сильно изменится, потому что в России очень широкое урбанистическое развитие, и мы состоим в когорте стран, у которых больше 80% населения, оно живет в мегаполисах. И, опять же, большая часть обитателей, она живет достаточно в стесненных обстоятельствах, постройки, которые уже, кажется, немножечко изжили себя. И вот прошлый год был вообще рекордным, никогда такого не было с точки зрения инвестиций внутрь строительства и вывода в эксплуатацию. 10% вообще всего ВВП в стране, оно было как раз-таки в стройке, даже чуть больше. Будут ли такие цифры? Следующие года, скорее, они будут несколько более умеренные, потому что этому всему способствовали государственные программы по
льготной ипотеке.
Льготной ипотеке, да. Сейчас они конструируются немножко по-другому. Может быть, такого темпа не будет, но точно мы понимаем, сохранится тренд на увеличение доли онлайн-продаж. Есть оценки, по которым в течение 3 лет доля онлайн-продаж будет расти примерно там, 25-30% год к году. Эти все тенденции, они будут только усиливаться. И, скорее всего, будут выигрывать те игроки, кто быстрее наладит как раз-таки взаимодействие с лояльностью и в моментами про сквозную аналитику внутри как раз-таки разных платформ. Это совсем нетривиальная задача. И концептуально кажется, что мы действительно на пороге каких-то революционных моментов с точки зрения продаж и выстраивания вообще индустрии DIY, потому что у нас меняются на глазах старая плеяда брендов, консервативный подход по взаимодействию сетей. Вот напомню, что у нас было на рынке большое пестрое разнообразие международных сетей типа Касторамы, типа Оби, которые сейчас тоже остаются, но у них весь основной core-бизнес состоял в том, что, значит, они находились в системе потребления в 10-12 тысяч квадратных метров, когда пользователь приезжал, даже я говорю уже, да, совсем по-интернетовски, когда приезжал потребитель, И, в общем, покупал себе огромное количество по ходу движения. Да, внутри,
ненужных свечек там, да?
Да. Ненужных вещей. И, в общем, эта система, она постепенно трансформируется. И здесь, конечно, мы увидим много интересных новых форматов, которые будут сейчас привноситься. Потому что эти площади, они остаются. Их нужно будет каким-то образом реконструировать, придумывать какие-то новые смыслы.
Перепридумывать,
да.
Европейские бренды, они привыкли инвестировать в большие долгосрочные платформы, бренд-платформы. 5, 10, 25 лет у кого-то есть платформы, где ничего не меняется, они бьют в одну и ту же цель, они вокруг этого выстраивают весь свой маркетинг и не ждут от этого быстрых результатов. А, например, есть Китай, на котором супер круто стреляют стримы, да, вот эти вот онлайн-продажи магазина на диване. И получается, что в России и не заходят, например, вот эти большие бренд-платформы, но у нас практически нет примеров, когда бренд вот прям супер долго оставался на одной территории. А последние несколько лет у нас вообще ребрендинг за ребрендингом, ребрендинг за ребрендингом. То есть рынок такой, который не позволяет выстраивать очень долгосрочные истории. Часто бизнесу нужен результат здесь и сейчас. Мы больше действуем через промо, да, то есть мы через промо стимулируем к покупкам, и поэтому на нас не совсем налезает вот такой долгосрочно ценностный европейский. Но в то же время в России не взлетели стримы очень сильно. Многие это пробовали, внедряли, что-то там есть, но это не стреляет так, как это стреляет в Китае, где там миллиардные вообще продажи, миллиардные просмотры.
Ну вот если, например, сейчас китайский товарищ спросит, что у вас? 3 пункта, что отличает от всего мира?
Это, в первую очередь, диверсифицированная розница. Российский DIY старается раскладывать по разным средам свои стратегии с точки зрения развития для того, чтобы не зависеть от каких-то обстоятельств. Кажется, это как раз-таки основной дифференциатор, который сформировал такой бизнес-комьюнити, когда все стараются избегать шоков, поэтому подходят крайне изобретательно к взаимодействию с потребителями, с тем, чтобы, если что-то начинает заваливаться, что-то другое его бы немножечко поддержало. Второй момент – это взаимодействие с выстраивание top of mind. То есть сейчас открывается такое окошко возможностей для того, чтобы сформировать
заново
отношение к лидерам. Соответственно, и здесь много аспектов, которые как раз-таки на следующие 3 года покажут нам совершенно новые подходы к тому, как компании, лидеры, начнут драться за этот рынок. И третий момент – это все-таки развивающаяся эволюция от перехода от DIY к do it for me, да, история взаимодействия с B2B-сообществом, с профессионалами.
Да-да-да, компании надо будет ответить на вопрос, а как у нас устроено все для B2B? И с точки зрения продукта, и с точки зрения бренда. Это тоже классно, интересно.
И что самое классное и объединяющее, у нас существует здесь тотальная конкуренция. Везде, где существует тотальная конкуренция, и в средах, и в мыслях, везде, где существует эта конкуренция, существуют классные подходы по новым продуктам, по взаимодействию с аудиторией.
И всегда драйвится норма, уровень нормы потребительского обеспечения. То есть вот еще вчера нормально было привозить там завтра, а уже сегодня, если ты не привозишь за 2 часа, то ну как бы извините. То есть это всегда драйвит пользовательский опыт, очень круто.
Да, я уже не знаю, как мне жить без кофе за 15 минут.
Бизнес. Совокупная выручка 10 крупнейших DIY-сетей в 2023 году составила 1 триллион рублей. При этом первое место по темпам роста занимает онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру». В 2023 году его выручка увеличилась на целых 54% и составила почти 133 миллиарда рублей. В тройку лидеров по выручке от онлайн-продаж DIY вошли также Петрович и Леруа Мерлен.
Все инструменты растут сильно быстрее рынка. К сожалению, в DIY не у всех так. И этот рынок сейчас происходит, там тектонические изменения, где происходят у очень больших компаний драмы. Потому что мы видим из открытых источников там минусовые обороты в прошлом году у некоторых достаточно крупных игроков. И, соответственно, за этим интересно наблюдать, просто потому что все подходят сейчас нестандартно к моменту взаимодействия в конкурентной среде.
Тут вот два момента хочется подчеркнуть. Про то, что ты говорила, что действительно меняется ландшафт в разных категориях, и в нашей в том числе, но и в других категориях есть такое. Уходят крупные европейские бренды со своей вот этой политикой, когда они строили годами, лавмарк.
С бюджетами,
вот с этим подходом, когда они могут себе позволить считать на длинных дистанциях эффективность. Кто-то займет, это как-то перераспределится все равно. То есть все равно это перераспределится между какими-то игроками, и как эти игроки будут себе эти доли забирать, это ну, вот, предмет того, что мы наблюдаем в режиме реального времени. Вот. Но и второй момент, который хочется подчеркнуть, это по поводу омниканальности и возможностей, да, для клиента. Вот мне сегодня нужно так, завтра мне нужно вот так. И тогда мы говорим о том, что мы драйвим количество пунктов выдачи. У нас их там сейчас больше 1000, и мы продолжаем их развивать. То же самое про ассортимент. Сегодня мне нужно одно, завтра мне бы классно закрыть одну заявку в одном месте. Для меня это удобнее, и это то, из-за чего мы драйвим постоянно ассортимент. Помогает этому очень плотное взаимодействие с клиентом. Каждый топ-менеджер, каждый руководитель раз в квартал обязательно едет к клиенту и общается с ним напрямую. Работает на складе, работает с курьерами, работает в магазине. Сидеть на звонках, слушать клиента. Когда ты не отрываешься, там, не улетаешь куда-то в космос, а видишь реальных людей с их реальными запросами, соответственно, тогда это помогает тебе достаточно быстро для них обеспечивать их потребности.
Ты тоже, Настя, так ездишь?
Обязательно. Это не, нет ни у кого исключения.
Рынок. Эксперты InfoLine прогнозируют двукратный рост рынка DIY к 2028 году. Почти до 15 триллионов рублей. Это будет обусловлено переходом к омниканальной модели продаж, цифровизации и улучшением онлайн-сервисов. Онлайн-продажи будут расти в среднем на 28%.
Как раз про будущее поговорим. В общем, что нас ждет, какие тренды, и главное, как эти тренды монетизировать.
Будет ли расти эта индустрия? Но она растет органически. Внутри нее как раз-таки будут переориентироваться моменты, связанные с взаимодействием с разными нишами. Онлайн будет расти, офлайн будет чуть-чуть сокращаться в этой доле. Но, соответственно, это все тренд в общей с точки зрения взаимодействия внутри любого ритейл игрока, но в нише DIY она специфична как раз-таки в пользу нескольких аспектов. Здесь не очень частотные покупки, и здесь есть тенденция на взаимодействие с B2B, поэтому в этом плане кажется, что будет усиливаться момент, связанный с как раз-таки нишей взаимодействия с профессиональным сообществом и в формировании каких-то комплексных решений. В то же самое время будет развиваться история, связанная с сервисом. В общем, какие-то готовые моменты, которые будут отвечать на вопросы по улучшению клиентского опыта через комплексность. Будут возникать совершенно новые для нас неизвестные форматы, кажется, взаимодействие с потребителем с точки зрения именно какого-то вовлекающего элемента. То есть, условно, мы очевидно понимаем, что игроки, которые развивали и вкладывали большие средства внутрь офлайна, им нужно будет выходить с какими-то новыми решениями. Поэтому мы увидим какие-то интересные, действительно нестандартные ходы следующие 3 года. Но это тот вызов, который будет естественным образом развиваться, просто потому что иначе убытки, в общем, непонятное забвение, наверное, да. И вот это как раз-таки формат конкуренции, он тебя заставляет придумывать какие-то нестандартные ходы и решения.
Хорошо, на этой ноте завершаем. Это был подкаст «Внутри воронки». Я Халима Мерсияпова. Со мной сегодня были Ливан Тодуа из Яндекса и Анастасия Медведева из «Все инструменты». Спасибо большое за такую классную содержательную беседу.
Спасибо.
Пока.
Спасибо большое.